Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, я Алла Митрофанова, и в нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы в Одинцовском районе Московской области. И поскольку... Отец Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
В первую очередь, здравствуйте.
Очень
мы с вами поздоровались
большое.
Уже до начала эфира, да. Поэтому я так что-то уже на своей волне. Да. Тему вы, конечно, задали потрясающую. Поговорить о повестях Белкина Александра Сергеевича Пушкина. И, ну, как вы понимаете, на радио «Вера» Пушкина нежно любят примерно все мы.
Ну да.
Я думаю, что и не только на радио «Вера»,
конечно,
а вообще везде.
Конечно.
Кто читает на нашем языке, к Пушкину у людей отношение особое, как к человеку, который во многом создал этот самый язык.
Да.
Да, и определил ту систему смыслов, в которой мы себя находим, и вообще об которую, простите за выражение, мы себя думаем.
Да,
вот как я это себе представляю. Год Пушкина очередной у нас,
да,
225 лет со дня его рождения.
Да.
Я считаю, что каждый год может быть годом Пушкина. Почему вы выбрали именно повести Белкина?
А знаете, у меня к ним какое-то такое особое отношение, хотя я понимаю, что у Пушкина все не случайно, и так постепенно он весь раскрывается. Но для меня, ну это личное, для меня язык повестей и вообще все, как это сделано, для меня является в каком-то отношении эталонным. Вот для меня какое-то золотое сечение. Это давно замечено, что Пушкин лаконичен и точен.
Проза Пушкина гола как-то, сказал один из наших классиков. От слова голая. Гола в смысле голая.
Да.
Слишком, ну, пустоватая, что ли, на его вкус.
Он виртуоз. Это нечто высшее, когда малыми средствами, самыми вот скупыми, графическими, создается такой объем, который совершенно невозможно создать обилием изобразительных, литературных, словесных средств. Но, впрочем, Пушкин здесь не все художники. У Чехова «Лунная ночь» — это блеснувшая в темноте горлышко бутылки. А Сент-Экзюпери писал какому-то своему корреспонденту, что это ни в коем случае ты не изображай там восход или закат, пышные облака, там какие-то вот торты и так далее. Это нужно какой-то... И это сугестия. Это когда звучит слово, и оно вдруг так нежно касается струн твоей души, и ты вдруг запел. Не надо мне вот это вот разжевывать. Я должен включиться в то. И вот Пушкин обладал, может быть, даже подсознательно, этим искусством в высшей степени. Отсюда его проза, вот эта точность, лаконичность, эта голость его прозы, это на самом деле такая партитура, это такие знаки, которые ты можешь так исполнить в своей собственной жизни, в своей душе, исходя из своего опыта. А может быть, я намекаю здесь не на образованность, не на начитанность, а на какую-то внутреннюю созвучность, отзывчивость. Вот что. Поэтому для меня это вот золотое сечение, это какой-то эталон. Я когда читаю, думаю, вот, знаете, иногда бывает так, мне от литераторов часто одно из высших похвал собрату или там коллеге по перу, или слушай, вот жалко, что это не я написал. Вот какой-то такой, ну надо же, как это вообще? Вот повесть Белкина, это как это? У Достоевский, он многословен, хотя тут совсем другой мир, там. Толстой тоже коряв, многословен, в этой корявости рождается вот. А Пушкин – это такая строгость, это такая маленькая щелочка, замочная скважина, за которой прекрасный бесконечный мир.
Слушаю вас, и по поводу замечания, жаль, что не я написал, вспомнила поэта Рюхина из «Мастера и Маргариты», который стоит рядом с памятником Пушкину, смотрит на него и говорит, ну вот что вот в нем было хорошего, а? Ну повезло ведь просто, ну что вот в этих стихах «Буря мглою небо кроет», ну повезло,
раньше меня родился, так бы я такое мог написать.
Да,
да. Ну это некоторая такая своеобразная реакция, иногда бывает она как восхищение,
ирония,
бывает,
конечно.
Да. Ну, это гротеск какой-то такой.
Да, сарказм Булгакова по поводу поэта Рюхина.
По своему поводу.
Ну, по поводу Булгакова это отдельный разговор, конечно.
Да, да, да.
А Пушкин к повестям Белкина действительно подошел человеком уже зрелым и, как мне кажется, во многом и духовно сформировавшимся. Он, понятно, в его случае год идет за 10 по интенсивности проживания и освоения.
Ну да,
да, и вот сколько ему там, в 30-м году он пишет,
31.
Да, значит, ему 31 год.
Да.
Накануне, собственно, женитьбы на Наталье Николаевне Гончаровой.
Болдина.
Это «Болдинская осень», вот это вот знаменитый, который мы все в пандемию вспоминали, когда сидели по домам, да?
Да,
вспомните, сколько в «Болдине» написал Пушкин, а сколько он написал в «Михайловском».
Да.
Айда Пушкин, айда молодец. Ну, в общем,
это
известная история. А «Болдинская осень», вот с вашей точки зрения, что это было? Божье чудо?
Ну, это мы, знаете как, вот это очень какие-то циклы, синусоиды, мы можем видеть, изумляться, восхищаться, восторгаться, но алгоритма мы не выведем.
В любом случае,
мы скажем, как бы так подгадать, чтобы у нас так получилось? Ну, слушай, ну, надо было родиться Пушкиным. И тогда бы тебя хоть кверх ногами поставь и куда-нибудь запри, а ты раз вдруг и разразишься чем-нибудь нетленным. Вот, поэтому, ну, факт. Ну, чудо. Ну, слава богу, сложились так обстоятельства, что деваться было некуда, карантины и прочее-прочее. Взял и, знаете, как это скорее можно, это метафору можно привести. Ну, сожми жидкость вот до предела. Она как? И очень высоко взметнется фонтан. Вот, поэтому здесь вот эффект вот это сжатого обстоятельствами внутреннего накопившегося мира, который вдруг выплеснулся самыми разными произведениями, потому что он в любой сфере, он в любом жанре, вернее, в любом жанре мог и так, я и так могу показать. И вот, но вот эта проза Пушкина, фактически, это же начало его прозаического направления, сразу он выдал, и современниками-то это не было понято. Потому что для них это... он здесь подмигивает сентиментализму Карамзину, здесь романтизму, а на самом деле это какой-то высший такой... у Достоевского достигло предела фантастический реализм. Но это на самом деле реализм, но реализм в высшем смысле. Когда он показывает, на что способен человек вопреки вообще обстоятельствам, и как ему нужно отзываться и реагировать на то, что с ним в жизни происходит. Поэтому, ко всему прочему, это очень духовно-нравственно насыщенные маленькие шедевры. Маленькие шедевры. И когда мы скажем, что для меня это эталон языка, тут нужно оговориться. Для меня это эталон потрясающей гармонии смысла, мысли и ее выражение, то есть содержание и формы. Вот.
Еще очень много юмора, конечно. Вот вы говорите о реализме. Давайте, может быть, знаете, избегать будем литературоведческих терминов, чтобы не нагружать уши нашим
слушателям.
Совершенно
верно. Простите, слушатели. Не слушайте нас.
Слушайте нас, мы постараемся говорить как можно более простыми словами. Действительно, там очень-очень похожие ситуации на то, как это бывает в реальной жизни. И при этом все время что-то такое происходит. Вот как Ахматова ведь говорила, Пушкин как будто бы заговаривает жизнь на счастье. Помните, как она это сказала?
Да,
имея в виду, что ему предстоит жениться, он не знает, что его там ждет, и будет ли счастливым он в этом браке, да, как сложится эта семья. И как будто бы через повести Белкина он заговаривает свою собственную жизнь на счастье, подсказывая жизни ходы,
что
можно и вот так, а можно и вот так. А вот здесь кажется, что совсем никак не срастется, а оно раз и срастается. Это то, что мы называем Божьим промыслом ведь.
Ну да, и потом, ну, вообще-то это свойственно всем художникам, многим, по крайней мере, у меня сразу ассоциации и из английской, и из французской литературы, когда автор говорит, я не могу не прописать ту ситуацию, которая меня ожидает. Я, может быть, вольно перевел Льюиса, но это было так. Он постоянно ее прописывал, что то, что мне предстоит, я должен это сначала осознать, увидеть это в каком-то смысле реализованным, идеально. А потом уже я буду, мне уже будет даже легче это как-то осознавать, проходить. И действительно, но если вернуться к самим повестям, там известный прием «Литературная маска», Иван Петрович Белкин, Пушкин так мистифицирует все и прячется, хотя ни для кого не секрет, даже для современников, кто автор и вообще что за всем этим стоит. Другое дело, что это и тогда, и я сейчас вспоминаю некоторых студентов, с которыми по этому поводу беседуют, иногда это вызывает недоумение. А что здесь, собственно, такого вот, в чем же изюминка-то? Ну,
хорошо. Примерно во всем.
А там я как, спасибо, я на это отвечаю. Там даже муки нет, там один изюм.
Один изюм, да-да-да. И юмор тоже. Вот я начала и сбилась, простите меня, видите, в связи с Пушкиным тоже уносит. «Метель».
Да.
Как начинается? Первый же абзац, описание Марии Гавриловны. Тонкая, бледная и 17-летняя девушка.
Вот это и потрясающе. Да. Вот это вот, я всегда обращаю внимание на этот союз.
Да,
и,
да, да.
И. Ведь мог бы как-то трафаретно, шаблонно, канцелярски написать. Нет, и 17-летняя. То есть это характеристика.
Так, да,
и мне конечно, кажется, влюбленная. Почему? А романы?
Да, воспитана, да. Выросла на французских романах и, следственно, была влюблена.
Конечно.
Вот это вот абсолютно пушкинская история, да, потому что в целом ряде мест он же стилизует свой язык под этого самого Ивана Петровича Белкина, который, судя по описанию, сам ничего действительно сочинить не может. А значит, он все за жизнью записал, а значит, так оно и было на самом деле.
Да,
вот. Но
да.
При этом местами вот эти пушкинские уши начинают торчать из-под шапки Ивана Петровича. Это прекрасно.
Да. Да. Со всеми скрытыми и явными цитатами, со всеми Жан-Полями и Сен-Пре, это новая Элоиза, Жан-Жак Руссо, все это там.
Которых он мягко троллит, простите за это слово, по-моему, он с ними со всеми так...
Ну, конечно, согласен, да. Самый такой, казалось бы, вот сейчас будет объяснение в любви. Она опустила голову и вспомнила первое письмо Сен-Пре.
Да, прекрасно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы Одинцовского района Московской области, проводит с нами этот светлый вечер. Говорим мы о повестях Белкина Александра Сергеевича Пушкина. И вы знаете, отец Павел, думаю, что среди наших слушателей обязательно есть люди, которые повести Белкина перечитывали недавно, но, думаю, многие вспоминают, что-то такое было в школьной программе, а может быть, только что вот там или несколько лет назад читали вместе с детьми. Давайте на всякий случай обозначим, о каких повестях идет
их
речь.
Их всего пять. Сначала «Выстрел», потом «Метель», потом «Гробовщик», потом «Станционный смотритель» и потом «Изумительная
барышня-крестьянка».
Я сказал, я ее выделил как изумительную, они все изумительные, но каждая неповторима, каждая по-своему. «Выстрел», я как-то вот для меня лично, мы избегаем умных слов, и таких, может быть, стандартных ситуаций, отношений, все-таки как личное переживание. У меня всегда «Выстрел» был такая самая какая-то, не то чтобы сложная, самая неблизкая, самая нетеплая. Все остальные повести вызывали непосредственную какую-то реакцию. Ну, «Гробовщик» — это просто так вот, ну хорошо очень, ну, смешно.
Пародия на готические сказки.
Да, Готлиб Шульц. А тут вот что такое... И вдруг я прочитываю и говорю, а это же такой своеобразный повесть-эпиграф. Это повесть, которая заканчивается «Оставляю тебя твоей совести». То есть вот здесь, наверное, не надо напоминать сюжет, или
она,
надо?
Она заканчивается тем, что главный герой Сильвио, который свою жизнь превратил в ожидание, когда он сможет отомстить человеку, с его точки зрения, пренебрежительно к нему отнесшемуся.
А «Граф Монте-Кристо» был написан позже.
Да, кстати, да. Вот, он всю свою жизнь посвящает вот этой самой мести, да, угу. И он ставит на этот выстрел, получается, всю свою жизнь, и умирает, чем заканчивается повесть, в сражении под Скулянами.
Да.
Это битва под Скулянами, которая, как впервые, по-моему, Александр Николаевич Архангельский это отметил, сражение, в котором не прозвучало ни одного выстрела. Но там это потом, когда я немножечко историю почитала, поняла, что это не совсем так. С одной стороны, выстрелы там все-таки были разрешены, с другой стороны, они были запрещены. Но вот там, где, понимаете, туркам нельзя было стрелять, если я правильно помню, угу. Сильвио выступал на стороне греков, угу. И получается, он погиб в сражении под Скулянами, где он не мог погибнуть от выстрела, на который он поставил всю свою жизнь. Угу. То есть получается, что это ставка, условно говоря, ставка не на ту лошадь. Угу. Он всю свою жизнь посвятил вот этому выстрелу, угу. И умер в сражении, где ни одного выстрела в итоге не прозвучало. Угу. И это, знаете, это так страшно на пороге смерти обнаружить обнуление всего, что у тебя было, а на самом деле не было. Что у тебя на самом деле, кроме этой мести, вообще больше ничего не было. И про что тогда была вся твоя жизнь? Ты куда ее слил-то? Извините за выражение. Вот мне кажется, что выстрел, он во многом об этом,
ну
как
да,
думаете?
Но он может быть и об этом. Я совершенно согласен, не исключаю. Но если по факту, исходя из самого текста, то он обращен... Для меня даже героем-то не Сильвио является, это и для меня лично, а этот блестящий молодой человек, офицер, который пренебрегает жизнью, который демонстрирует свое такое высокомерие по отношению и к ней, и, может быть, к окружающим людям, и который волей автора вдруг оказывается в ситуации, когда он понимает, что такое жизнь, он начинает ею дорожить, он видит, что это на самом деле все очень серьезно, и что есть за что держаться, и что есть любовь. И когда он стоит под дулом пистолета, он думает о ней, которая сейчас должна прийти, о супруге. У него появляются в жизни такие вещи, которые... Это по-живому. И все у него, все переворачивается. Он в это время... Он уже до этого был готов переродиться, а здесь такой могучий взрыв, такое встряхивание. То есть Пушкин взял своего героя и из этой скорлупы, из этого костюма дурацкого повесы, он там и назван так, он его вытряхнул, он его сделал человеком. Он говорит, посмотри вообще, что на самом деле, что чего стоит, какова на самом деле жизнь. И он это понимает. И вот мне кажется, что это ради этой сцены, катартической, ради этого финала апофеоза, и повесть-то написана, чтобы в конце концов оставить. Сильвио ушел и погиб, но остался этот человек молодой, красавец, богатый и прочее, со своей любящей его супругой, они остались, родились люди, родилось два человека.
Ну, супруга, вот. Может быть, она и была глубокой изначально, с глубоким отношением к жизни.
Говоря, да, условно, мы можем туда мысливать. Ага. Но и знаменательно, что, уходя, Сильвио говорит, будете ли вы стрелять или нет? Не буду, отвечал Сильвио. Я доволен. Я видел твое смятение, твою робость. Я заставил тебя выстрелить по мне. С меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести. Вот будешь меня помнить, предаю. Ой, чего только не будет помнить этот человек. Он теперь так будет вообще своих жизней относиться. Для него это не заживающий шрам, и слава Богу. Он теперь по жизни пошел новорожденным, отзывчивым, ответственным, не бросающим направо-налево там какие-то шуточки и так далее, замечающим вокруг себя людей, их интересы, их боль. Вот это вот плод.
Совершенно с вами согласна. В отличие от Сильвио, кстати, у которого никаких плодов в этой истории нет. А по поводу этого молодого повесы, ведь автобиографическая сцена, когда он приходит на дуэль и ест черешни, это же Пушкин. В одной из своих дуэлей вел себя примерно так.
Да.
И мне кажется, что мы привыкли его воспринимать как вот уже готового гения, отлитого в золоте, в бронзе, в платине, не знаю в чем, памятник на Пушкинской площади и так далее. Но на самом-то деле это же абсолютно живой человек,
абсолютно
у которого были разные этапы в жизни.
Конечно.
И он проходил тоже через свои трансформации.
Да.
И помню, вот письма Жуковского есть Пушкину, молодому еще, он тогда только только поступил, а нет, он поступил в коллегию иностранных дел, и его отправили, соответственно, в южную ссылку. И Жуковский ему пишет за стихи, за эпиграммы. Вот. И Жуковский ему пишет, что у тебя такое дарование, у тебя такой гений, ты должен вырасти в... Я сейчас, я дословно не помню, но мысль примерно такая, что ты должен вырасти, чтобы быть достойным того великого дара, который тебе дал Господь.
Да.
Не растрачивай свою жизнь понапрасну.
Угу.
И тебе может сейчас казаться, что ты утопаешь в волнах, потому что, ну, все-таки это первая ссылка, да, и это очень тяжело, знал бы он, сколько их еще будет.
Да.
Вот. Но это очень тяжело ему дается все. И, естественно, он оказался в непривычной для себя среде, вырванным из вот этого петербургского светского круга. Жуковский пишет ему: тебе может казаться, что я стою на берегу и вижу тонущего человека, и типа с берега говорю ему какие-то благоглупости. Нет.
Угу.
Я смотрю на бушующее море и вижу там силача, который обязательно выплывет к берегу, и я в него верю.
Да, да, да.
И вот будь же вот именно таким. И Жуковский его как старший товарищ и друг наставляет, и, ну, это поразительно, конечно. Потому что...
Но обоюдоострое явление, сила, которую видел Жуковский в Пушкине. Это сила гения, которая... Я, знаете, иногда мне такой даже образ пришел на ум. Да простят меня все литературоведы и все. Я представил себе физического младенца, которого посадили на крутейший и мощнейший мотоцикл BMW. И сказали: вот здесь вот так повернешь, и как рванешь, и его выплюнуло из седла. И вот страшная картина, да?
Да.
Простите меня, я не хотел. Но день Пушкина – это мотоцикл. А жизнь Пушкина в общем, подобострастного нам человека – это младенец. Потому что он был при всем при том еще и человеком, который был непосредственным, отзывчивым, чистым душой. Несмотря на все свои молодые похождения, он нравственно был человеком цельным, о чем свидетельствуют все его последние 7-8 лет жизни. И вот... можно сказать, что где, на каком-то этапе он нам иногда приходит, наверное, не справился со своим гением, не обуздал его. Он же много раз стрелялся. То есть,
ну, несколько. Не то чтобы совсем много, но несколько.
Ну, несколько раз. Я не назову эту цифру, потому что, может быть, у недоброжелателя я прочитал, что около 20, и не верю я этой цифре, не верю. Не верю, но что это было несколько раз, но это был... Все говорят: ну что же вы хотите, Эфиоп. Такой, он очень темпераментный, он же очень такой. Но вот, возвращаясь к повестям Белкина, если позволите, да?
Конечно.
Ну вот, следующая повесть «Метель», она вообще все повести Белкина, мы возвращаемся к тому, это, знаете, как вот меня сейчас, когда я даже боюсь смотреть, набираешь в интернете краткое содержание повестей Белкина. Ну-ка, для школьников, для ЕГЭ, там, для ОГЭ. Краткое содержание четвертого концерта для фортепиано с оркестром Рахманинова. В одну минуту можно сыграть? Ну, можно. Ну и что?
Что это даст?
Да, то есть это совершенно несжимаемые, без ущерба для вещей, вещи. Это уже не краткое, это краткое содержание нашего идиотизма. Но это не содержание Пушкина и не содержание там кого-либо. Поэтому «Метель» — это вот, как Свиридов написал, замечательную, совершенно неповторимую музыку на «Метель» пушкинскую. И вот это вся от первого до последнего слова — это нечто такое совершенное. Но центр, смысл всего этого — это сказанные слова. Не пересказывая содержание, не удается замысел осуществить Марье Гавриловне и Владимиру, армейскому прапорщику. Их метель разбрасывает, Владимира уводит в сторону, она попадает в храм, туда же попадает будущий интересный герой войны 812-14 годов, полковник, гусарский полковник Бурмин. А в начале повести их метель соединяет. И какая-то непростительная легкомысленная ветренность в голове, в уме ставит и, может быть, своеобразно понятая, криво, извращенно понимаемая честь. Ну вот я здесь, меня просят, я гусар. А почему бы и нет? А вообще, очень прикольно, современным языком. Встану у аналоя, батюшка подходит, прикажете начинать? Начинайте, начинайте, батюшка. И невеста показалась мне недурна, и нас быстренько повенчали, ее, правда, под руки держали, она в полуобручном состоянии, когда она поворачивается к нему. Ай, не он, не он. На меня смотрят испуганными глазами все. Я тут пользуюсь, ну, гусар же, моментом, выхожу уверенно, бросаюсь в сани и кричу ямщику: «Пошел!» Вот, и уезжает. И когда судьба вновь сводит людей, которые полюбили друг друга, но друг друга еще не узнали, вот, и он ей говорит: «Непреодолимое препятствие, оно всегда существовало между нами», говорит Марья Гавриловна, «я вам позже расскажу». И он начинает все это рассказывать, она узнает сквозь годы, что эту ситуацию, она вдруг понимает, что...
Перед ней ее муж.
Перед ней ее муж. А и он, и она говорит: «Невозможно, все, мы обречены на безбрачие, потому что я никогда не узнаю, где мой муж, вы никогда не узнаете, где ваша жена». Савельевич сказал: «Слушай, его слуга умер, там концы в воду, вообще все шито-крыто, свидетелей нет, все молчат. И вообще столько лет прошло, да нас бы даже общественное мнение бы извинило бы, если бы уж на то пошло». И вот тут-то обнаруживается, мозг это слово, сказанное где-то, когда-то, в чрезвычайных, экстремальных обстоятельствах, оно приобретает значение метафизического, такого великого слова, сказанного в церкви перед Богом, и люди, какие бы они в какой-то момент судьбы не были легкомысленными, ветреными, они через это слово перешагнуть не могут. Оно сказано раз и навсегда. И теперь возможно только чудо. И Пушкин нам его дарит. Он нам дарит это чудо.
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Везёмы Одинцовского района Московской области, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о повестях Белкина Александра Сергеевича Пушкина. Я, Алла Митрофанова, буквально через несколько мгновений вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, этот час с нами проводит протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Везёмы Одинцовского района Московской области. Я, Алла Митрофанова, и говорим мы о повестях Белкина, поскольку в этом году 225 лет со дня рождения Пушкина. Я считаю, абсолютно законное основание, чтобы весь год говорить о Пушкине. А также, как и о Шекспире, у которого 460 лет со дня рождения в этом году. Ну, в общем, богатый такой.
Пушкин вспоминает в «Гробовщике» Шекспира.
Он вообще к Шекспиру относится максимально внимательно и трепетно, да, я бы сказала. Да, да. Уж не знаю, каким был уровень владения английским у Пушкина, потому что есть разные мнения на этот счет. У пушкинистов понятно, что он был билингво, французским владел блестяще, да, да, и русский выучил позже.
А родной язык вместе с русским.
Родной язык, да, да. То есть русский он начал учить чуть позже, чем французский. Да. А впитывать, точнее сказать.
5 лет первое стихотворение на французском.
Да. Вот, с английским было посложнее. Тем не менее, Шекспир, конечно, для него значим. Но, возвращаясь к повестям Белкина, отец Павел, для вас, насколько понимаю, все эти 5 историй – это истории о том, как из человека вырастает человек.
Да. Из ветренности, легкомыслия, из... завороженности не собой, а чужими примерами и может быть, не прожитой изнутри, не осознанной культуры, человек вдруг приходит к сознательному исполнению того, что делает человека человеком. И здесь Пушкин подводит, может быть, и через повести и нас, и себя самого, к своим будущим переменам в жизни, когда мы видим, что Пушкин, в конце концов, в конце своей жизни стал совершенно сознательным христианином. Но чтобы стать таким человеком сознательным, нужно уже усвоить какие-то нравственные постулаты, категории, основы, которые, на которые вот это вот благодатное благодатный дождь прольется и принесет плоды. Я возвращаюсь, чтобы только закончить разговор.
По поводу метели.
Вот слово, произнесенное однажды, оно нестираемо. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. И евангельское. И тем более слово, произнесенное в таинстве. И люди той поры, той культуры понимали всю серьезность ситуации, всю весомость того, что в судьбе случилось. И они проявляют важнейшие качества, именно человеческие и христианские, это верность сказанному, долгу, слову, друг другу, неизвестному человеку, то есть верность и смирение. То есть, ну да, ну что ж, ну так сложилась судьба. По воле Божией провидение здесь не могло не участвовать, потому что это не где-то, и не в каких-то обстоятельствах, и не за чтением романа, и не с подругой я о чем-то говорила и какие-то глупые обеты давала. Я сказала это в церкви перед священником, перед крестом и Евангелием. Нам может сейчас показаться, что, ну, это немножко натянуто, но давайте поймем, как вообще вступали в жизнь и что усваивали с молоком матери люди той поры, и какими бы они, может быть, легкомысленными и как-то либерально настроенными не были. Кстати, в 20-е годы 19 века еще не было такого разгула насмешничества, и это, может быть, у Пушкина был там, начитавшегося французов предыдущего столетия, но все-таки были в основном-то люди в массе своей, люди, ответственно относящиеся к некоторым сакральным принципам бытия. Это было органично, поэтому здесь изменить это никак нельзя, и Пушкин нам не то что даже пытается, он нам показывает как факт, что вот это те основы жизни, на которых жизнь строится.
Ну, то есть два человека повенчались, при том, что это вышло, можно сказать, случайно, и они расстались и думают, что больше никогда друг друга не увидят, вообще даже не знают, где друг друга искать, и ничто их, казалось бы, не связывает, в кавычках, да, связывает их.
Один священник в начале 20 века сказал: верящий в случайность не верит в Бога.
Да, так и есть. И вот, пожалуйста, и они остаются верными тому слову, которое один по глупости ляпнул, да, просто, ну как, по ветренности по своей, по да, вот мысли, так, да, согласился, да. Ему казалось, что это игра, венчание, да?
Ну да,
а потом выяснилось, что это совсем не игра, что ее действительно повенчали. А она просто вот в своем таком романтическом порыве сбежала из дома. И тоже...
два обстоятельства должны были. Во-первых, он прошел через кровавейшую войну и через всю Европу. Мог он повзрослеть, поумнеть, не мог ни возмужать, ни повзрослеть, ни поумнеть. Раз. Второе. Вот. И да и выжил. Да и, наверное, несколько раз смотрел в лицо смерти. И очень уважает. И она, конечно, тоже росла и менялась. И тот факт, который был у них как рубец на душе, в памяти, он стоял все время перед ними. Меняла жизнь, они росли, и они все более и более сознавали значимость и серьезность совершившегося. То есть Пушкин показывает, что, посмотрите, как нужно нам дорасти до обстоятельств собственной судьбы.
Ну, как эти рубцы, да, согласна с вами, как эти рубцы при правильном к ним отношении, при глубоком к ним отношении, на самом деле могут углубить нашу жизнь, нас самих.
Да, конечно, вот.
То есть отношение к своему опыту как...
Да, ты не отмахивайся, ты посмотри, а случайно ли это было? Нет, не случайно. А какой ты можешь из этого сделать вывод? Можешь никакого не сделать, но это уже будет ответом. А может сделать очень серьезный и глубокий, это изменит твою жизнь. Это на самом деле такой урок. Я, знаете, я помню, вдохновение на меня какое-то нашло, и я в одной из школ о метели рассказывал 45 минут, меня попросили еще продолжить. Почему? Девочки и мальчики, 15-16-летние, им это было очень важно и нужно. Они меня слушали, я бы так сказал бы, с услаждением. Им как-то вот хотелось услышать эти слова, потому что какая-то пустота оказалась на этом месте. Вот легкость бытия необыкновенная.
Они вот. И капитанскую дочку ведь любят по этой причине. Да. У меня когда года 3 назад, наверное, пришли студенты, сейчас уже нет. Сейчас, ну, те студенты, которые сейчас, они, в принципе, для них прочитать текст, это... Ну, это не под... Это что-то, ну, а смысл. Ну, вот из серии они на экзамен приходят и на экзамене узнают, что, оказывается, подразумевало, что они текст-то должны прочитать. Как? В каком смысле? Что вы хотите сказать? Вы хотите, чтобы... Ну, вы серьезно, что ли? Что сделать? Прочитать? Да, ну, то есть вот да, на таком уровне, да? А года три назад вот как раз были студенты, которые сказали, что «Капитанская дочка» для них одно из любимейших произведений. Ну, да. И именно как раз благодаря вот этому примеру Петруши Гринёва и Марии Мироновой, Маши Мироновой. А по поводу Шекспира, кстати. Ведь помните сцену, когда Джульетта разговаривает с кормилицей? Она уже тайно обвенчалась с Ромео, и Ромео уже вынужден бежать из Вероны в Падую. И Джульетта бесконечно за него переживает, а тут ее родители начинают внезапно и очень быстро стряпать ей свадьбу с Парисом, которого она на дух вообще не переносит.
Да, да, да.
И няня, кормилица, ей говорит, что Джульетта, милая, ну слушай, Ромео далеко, он ничего не узнает, про него никто и не вспомнит, будет он в этом своем изгнании.
Да, 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 да.
Посмотри на Париса.
Да,
ну,
да,
каков,
да,
а?
Да, да.
Он и родовитее, чем Ромео, и богаче, и собой хорош, и вообще будешь ты с ним, ну, в
как
общем,
за каменной стеной.
Первая леди Вероны, да. Ну, условно говоря, забей-то, никто не знает про это ваше тайное венчание, отец Лоренцо будет молчать. А Джульетта, она так посмотрела с удивлением на кормилицу. Да-да, милая, спасибо, иди, ступай. Закрывает за ней дверь. И она в полном ужасе. Как ее кормилица могла такое ей сказать? Ведь он ее венчанный муж, Ромео. Как же она его предаст-то?
Да, да.
Вот это тоже такое взросление, да, мгновенное взросление происходит. Ведь он мой, как же я его предам? Да ни за что на свете. И мне кажется, что Пушкин, когда пишет «Метель», он, не знаю, насколько ссылается, да, таким образом на Ромео и Джульетту, но во всяком случае вот этот опыт, он в литературе, да, он его знает.
Ну, конечно.
И как это, и насколько это важная история оказывается, вот эта верность.
Да, да. Он знает из «Гробовщика», мы видим, он знает. Он читатель Шекспира, он читатель Вальтер Скотта.
Давайте про «Гробовщика», повеселимся.
Про «Гробовщика». Адриан Прохоров, «Гробовщик», или как его, Прохорович, как его называет, Аксинья, кажется, его. Он человек, который, в отличие от «Гробовщиков», как подчеркивает, опять с иронией, Шекспира и Вальтер Скотта, человек угрюмый. Печать профессия наложила, такой угрюмый, материальный, земной, в голове постоянные расчеты, мерки спокойников, гробы, шляпы, ленты и прочие аксессуары своей профессии. И вот совесть жива. И где-то она все время там с ним какую-то, может быть, внятную или приглушенную беседу ведет. И нужно какие-то чрезвычайные обстоятельства, чтобы она, в конце концов, возвысила эту совесть, свой голос. Он, во-первых, переезжает. Он меняет привычную обстановку. Он с Басманной переезжает на Большую Никитскую. Все знакомые, родные.
Родные места.
Родные места.
Это нам с вами, потому что мы все-таки к этому городу какое-то отношение имеем. Для многих наших слушателей, что Басманная, что Никитская, не очень понятно. И здесь надо пояснить, что Басманная – это немецкая слобода. Это тогда был, ну, как сказать, это такой, не загород, конечно, но...
Пригород.
Вот, пригород такой,
пригород,
да, скажем.
Пригород.
А Большая Никитская – это же сердцевина арбуза. Это рядом Кремль, в центре только Кремль.
Совершенно верно. Вот, и он, значит, оказывается, во-первых, меняет место жительства уже в новых обстоятельствах, хотя и присмотрел домик, во-вторых, оказывается, на этом Перу, в-третьих, в иноязычной, в основном атмосфере, все там по-немецки друг другу, и в конце, напившись, все вместе начинают пить за своих кормильцев, за людей, которым обувь нужна, которым хлеб нужен, пекари, сапожники, все-все. И, расшутившись, советуют и Адриану выпить за своих кормильцев, за покойников православных. Вот. И он так немножко надувается, обижается. Вот. А что говорит про себя? Вот позову-ка их тоже, пир им устрою. Ну, и вот тут начинается этот страшный сон, когда к нему являются все его покойники, узнаваемые и давние, и когда он обнимает какого-то скелета, его пытается обнять с благодарностью, он его отталкивает, скелет рассыпается в прах.
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Я на всякий случай напомню. Да-да-да.
Это Пушкин.
Это Пушкин. Это Пушкин-Гробовщик, да-да-да.
Вот, и все на него начинают ворчать и ругаться, и негодовать по поводу того, как он поступил со своим, с их братом. И вот Гробовщик просыпается. И просыпается он, а во сне-то он уже договаривается, как эту купчиху полную, которая вот-вот должна, наконец, умереть, и никак не умирает, и он...
Все пытается высчитать, когда же, чтобы кто-нибудь его не опередил.
Он уже во сне договаривается о том, как он все там честно поступит, как он ее похоронит, и в конце концов он просыпается, и в ужасе от совершившегося его Аксинья его уверяет в том, что он напился, и все это был всего лишь сон. И Гробовщик просыпается со вздохом облегчения, говорит, что это все совершенная морока. Но вся эта история вполне шутливая. Это о том, как ей голос-то, рот-то не заткнешь, что все твои ухищрения, все твои попытки как-то заработать на несчастье, на горе, на смерти, они в конце концов душою накапливаются и какой-то исход рано или поздно получат.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, в нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы Одинцовского района Московской области. Говорим мы о повестях Белкина Александра Сергеевича Пушкина. Вот сейчас отец Павел в красках пересказывал повесть «Гробовщик». Я на всякий случай... Да, это Пушкин. Пушкин. Еще раз сделаю такую ссылку, чтобы не подумали, какие мы готические ужасы рассказываем на радио «Вера». Это Александр Сергеевич Пушкин. И замечательная история. История с глубоким, на самом деле, как и все повести Белкина, содержанием.
Да, да.
С очень глубоким. Но, вы знаете, отец Павел, наверное, самая глубокая для меня все-таки история станционного смотрителя. Такая притча о блудном сыне наоборот.
О блудной дочери. Так ее называют. Притча о блудной дочери.
Ну
да-да-да, о блудном сыне, чтобы мы узнавали.
Ну, хорошо.
Нам Пушкин и подсказывает, на что мы должны ориентироваться и как мы должны читать эту повесть.
Там же
четыре гравюры.
Да, когда... из притчи о блудном сыне, да, висят, да, в доме Самсона
висят
Вырина.
Висят в доме Самсона Вырина, и он на первый видит начало евангельского рассказа, это Евангелие от Луки, 15 глава. Вот, и потом далее развитие, сначала просит имение разделить, потом уходит и... проводит свою жизнь, живя блудно, среди удовольствий, пиршеств, женщин, потом оказывается лишившимся всего и ядущим, питающимся вместе со свиньями, и, наконец, он возвращается, и на последней гравюре показан в том же шлафроке, таким бюргером добропорядочным, отец блудного сына, вот, на заднем плане закалывают тельца, жирненького, упитанного, и где-то вдали спрашивает старший сын о том, что все это значит, что это происходит. И вот это нам задано, и мы понимаем, что если ружье висит в первом акте, оно выстрелит в четвертом, то это все не случайно, и мы сначала читатель, когда первый раз читает, ну что ж, ну достались ему такие гравюрочки из Германии. Это само по себе, а содержание само по себе. Пушкин нам очень так вот даже, можно, дидактично все нам разъясняет. И от этого повесть нисколько не теряет в своей свежести, непредсказуемости. И непредсказуемостей там много. Появляется вот этот блестящий князь Минский, который меняет свое... яростное настроение, когда он вытрясет из Самсона Вырина нужных ему лошадей. И тут козырная карта смотрителям достается Дуня. Дуня выходит. Всякое мужское сердце сразу
тает.
Покоряется, тает. Все, человек лежит на лопатках без единого выстрела. Вот. И потом описывается, какие хитрости предпринимает Минский, чтобы остаться, задержаться. увлечь Евдокию с собой, и в конце концов увозит ее в Петербург. Отец ждет-ждет, приезжает туда, ухитряется увидеть свою Дуню, блестяще одетую, красивую, на ручке кресла, наматывающую на палец кудри Минского.
На сверкающие пальцы.
Вот, и все это заканчивается тем, что его вышвыривают, он оказывается у себя, спивается за 3 года, превращается в старика, и повесть заканчивается тем, что Евдокия, а в чем непредсказуемость-то? Согласно, наверное, расхожему и тому будущему, которое предсказывал своей дочери Самсон, должно было как? Ну, дурочка, ну, попала, ну, увлеклась, ну, попользуется ею, ну, и вышвырнут ее. И сколько таких, и он совершенно справедливо замечает, и сколько таких дур по Москве и Петербургу, вот, которые вот оказались в такой ситуации. А здесь нет. Он оказался в отношении своей любви человеком вполне порядочным, что позднее и детки, и блестящие кареты, и все-все-все.
Это
и
Минский,
все
который похитил Минский. Дуню, вы имеете
да,
в виду?
Минский.
Да,
Минский. Он оказался вполне порядочным по отношению к своей пассии, к своей любви. И вот она, возвращаясь, заезжает и приходит на могилу отца и лежит на ней, на этом бугре, на этом страшном каком-то лысом кладбище. Вот она лежит на нем и скорбит. Некоторые, между прочим, критики, они замечают, что, ну, легко скорбеть по усопшим, вот к живым нам нужно относиться как нужно. Я вот в данном случае совершенно не соглашусь, потому что по усопшим иногда и тяжелее даже скорбеть, когда ты уже ничего не можешь поправить, и эти муки и укоры совести, они таковы, что только вот... Только Господь сможет тебя утешить, и только через Господа ты сможешь воздействовать на эту ситуацию, через Бога. Поэтому я совершенно внутренне, как читатель такой сочувствующий, как читатель, пытающийся быть всегда наивным и первочтущим, то есть мало ли что я там про этому поводу прочитал, мало ли что я там передумал. Кстати говоря, я когда читаю, я поделюсь, я когда читаю «Метель», или особенно «Метель» почему-то, она мне вот, ну, «Станционный смотритель» тоже, я вот, ну, и «Капитанскую дочку» это просто, я рыдаю, когда сцена встречи Маши Мироновой с Екатериной Великой в «Летнем саду», у меня просто конвульсии какие-то, я не могу сдержать слез. Почему? Казалось бы, ну, сколько уж ты можешь рыдать-то по этому поводу? А вот что-то такое прям вот, ну, я не знаю, что меня переполняет. Ну, конечно, это гениально изображено, это трогательно, так необыкновенно проницательно. Кстати говоря, пушкинская лаконичность, она и поэтически, и в прозе, она для меня сравнима с инструментом нейрохирурга, который сквозь ткани человеческие проходит таким образом и касается нужного органа, когда ничего не надо раздвигать, не надо никакой грубости, он попадет мне прямо в сердце. Вот Дуня рыдает, а я верю. И я понимаю, что это глубокое, совершившееся раскаяние, покаяние, что это вот история блудного сына, заканчивающаяся несколько иначе, чем в Евангелии.
А знаете, кстати, может быть, позволю себе дополнить эту картину. Для меня «Станционный смотритель» чем очень дорог? Вот как раз не попаданием вот этой житейской истории в евангельский сюжет, не только тем, что Дуня приехала позже, когда отец уже скончался, но еще и тем, что, понимаете как... Вот заявлены эти 4 гравюры, иллюстрирующие притчу о блудном сыне в начале повести. И мы ждем, что сюжет будет развиваться именно так. Но для того, чтобы сюжет развивался так, нам же ведь важно, чтобы и герои этой истории как-то соотносились с героями из притчи о блудном сыне. И Дуня, да, она вполне, вот, пожалуйста, папу оставила, уехала. А папа-то соотносится ли с отцом из притчи о блудном сыне?
Вот а мы хотим меня... какого-то, может быть, мы хотим какого-то ответа ясного и четкого, но литература, искусство, музыка в частности.
Давайте посмотрим просто, да, с музыкой замечательная параллель. Но вот смотрите, Самсон Вырин, да, что, как Дуня при нем живет? Где, во-первых, она живет? Она живет на станции, где кузнецы эти...
Пивовары.
Пивовары, значит, конюхи, ямщики.
Да.
Вечно пьяные. И среди них вот эта вот маленькая красавица-девочка. Какое у нее будущее? За кого она выйдет замуж на этой станции? Да? О чем в этом плане позаботился да, ее отец? Ни о чем. Он ей какое будущее видит лучше, чем то, которое у нее с Минским? Первый момент. Второй момент. Как Самсон Вырин разруливает, скажем, конфликтные ситуации, возникающие на станции, а возникают они там постоянно? Он подсылает свою дочку, потому что он знает, она выйдет, улыбнется, понимаете? И вот из этого, из всего, да, девочка сбегает в поисках лучшей жизни, а он сидит и говорит, лучше бы она умерла, чем вот такая вот жизнь. Потом он видит, что на самом деле его дочь вовсе не Голь Кабацкая, а очень хорошо и достойно живет рядом с любимым человеком, который ее тоже любит, и возвращается, и, понимаете, вот...
И не радуется. И,
да.
И не...
Вот почему, вот в чем для меня еще важная тема здесь, этой истории.
Вот даже когда начали описывать эту среду, надо понять, что человек, возраставший в тех обстоятельствах и в то время, он был очень мало информирован. И сопоставление каких-то, весь кругозор его, это вот бесконечно проезжающие люди, о жизни которых Дуня вообще на самом деле ничего не знает. Да и сам он ничего не знает. Что он может ей предложить? Да у него даже, наверное, такой программы жизни нет. Куда выведет, туда и выведет. Сыта, обута, одета. Максимум, что можно вообще предложить человеку в той среде. Надо, ну, как-то, может быть, нам и сделать усилия, потому что ни в коем случае... Нет, это допустимо, это рецепция называется. Но свои понимания о счастье и так далее мы им предписать не можем никак. Но вы в одном очень правы. Вот если бы, может быть, у него было бы и больше чутья, и больше какой-то внутренней... ответственности, я не знаю как, но совестливости по отношению к своей дочери, может быть, он бы не однажды убедившись, как легко это работает, не стал бы делать из нее разменную монету. Вот в этом его некоторая нравственная, некоторая даже, а совершенно определенная нравственная вина есть, и он в повести наказывается.
Да. А знаете, звукорежиссер говорит, что нам пора заканчивать, отец
да.
Павел.
Да.
Прудерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Везем Одинцовского района Московской области, провел с нами этот час. Отец Павел, наглядно иллюстрирующий, как в повестях Белкина человек становится человеком. Да и мы, читатели, тоже.
Да.
Через повести Белкина имеем возможность немножечко, чуть-чуть хотя бы вырасти.
Да.
Приложив определенные усилия. Спасибо вам огромное за этот разговор.
И вам большое спасибо, спасибо, спасибо.
Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».